Братья и сестры, нормально будет, если мы сначала чуть-чуть познакомимся, да? Значит, меня зовут Николай Антонюк. Мне 45 лет, скоро будет 46. В Германии я первый раз. Вот. Ну, так, я здесь по поручению на короткое время приехал, буквально дней 10. Вот. Ну и так Бог усмотрел, что я попал на ваше собрание. Я, можно сказать, что в мои планы не входило побыть у вас. А так, по стечению обстоятельств, неожиданно оказался в вашем городе и в вашей церкви. У меня семья, у меня 9 детей. Старшая девочка, ей 22 года. А потом 8 мальчиков. Вот, да. Старшему мальчику 21, а младшему 1. Да. Ну что, братья и сестры, у нас собрание так пройдет сегодня. Будет одна проповедь. Одна проповедь. Ну иногда это старается беседой называть, но обычно получается длинная проповедь. Беседа — это когда все говорят, а когда один говорит, то получается длинная проповедь. Вот. Ну, я думаю, что где-то, наверное, на час у нас получится. Немного, потерпим, да? Ну, мало это смотря как будем говорить. А то бывает через 15 минут уже думают, хоть бы аминь сказал скорее. Братья и сестры, я прочитаю отрывок Писания из книги «Деяния святых апостолов». А потом из этого отрывка выделю мысль, о которой мы будем говорить. Но прежде я хочу рассказать, о чем у нас пойдет речь, чтобы вам было понятно, что я буду читать. Я буду из последней главы «Деяния апостолов» читать. Друзья, апостол Павел, узник, прибыл в Рим. Путешествие было очень тяжелое. Вы помните, что была буря на море, большая и страшная. И апостол Павел устал. И не просто устал, он унывал. Хотя он был служитель Божий, и очень хорошие взаимоотношения с Богом у него были, но он унывал. Это мы видим из того, что когда апостол Павел шел по улице, и они дошли до Апиевой площади трех гостиниц, написано: «Тамошние братья, услышав, что апостол Павел прибыл в Рим, вышли навстречу. И когда Павел увидел братьев, то возблагодарил Бога и ободрился». Друзья, вот это слово, что Павел, увидев братьев, ободрился, говорит о том, что он унывал. Кто такие братья? Я понимаю, друзья, что братья это не были христиане. Понимаю, что это были евреи. Христа они не знали. Апостола Павла поселили в гостинице. Хотя он был узник, но не в тюрьме был, а в гостинице, потому что к нему было неплохое отношение со стороны начальства. Но тем не менее до конца он не был свободен. К нему приставили воина, который его охранял. Пребывание в гостинице чем было хорошо для Павла, что он имел возможность встречаться с людьми и беседовать с ними. И на таких условиях он прожил в Риме 2 года. И вот здесь теперь я читаю, друзья, что те братья, которых встретил апостол Павел, из-за которых возблагодарил Бога, пришли к нему в гостиницу побеседовать с ним. А теперь я прочитаю выдержку из их беседы. 21 стих и ниже. «Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили». Друзья, кажется, отрывок ничего нам такого не сказал, что, о чем можно было бы говорить. Друзья, я теперь хочу выбрать мысль, о которой будем говорить. Это слово, которое сказали эти братья. Желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. То есть наше мышление. Как ты мыслишь? Вот тема нашей беседы. И даже, друзья, я еще уже хочу тему озадачить. То есть, как ты мыслишь по поводу спорных мнений? Друзья, во все времена были спорные мнения. И в христианстве тоже. Ну, например, вот событие, о котором я читаю, было спорное мнение. Какое? Кто такой Иисус Христос? Вот спорное мнение. Одни говорили, это воскрес древний пророк. Некоторые конкретизировали, это Илья или Иеремия, или кто-то из древних пророков. Были люди, которые говорили, это Иоанн Креститель воскрес. Были люди, которые говорили, что это ангел или это просто человек. И были те, которые утверждали, что это Сын Божий и даже Бог. И среди народа был спор. Разносилась весть об Иисусе Христе по тогдашнему цивилизованному миру, друзья, и люди на эту тему спорили. Написано об этом учении, везде спорят. И поэтому Павлу задают конкретный вопрос, как ты мыслишь? Братья и сестры, сейчас тоже бывают спорные мнения среди верующих. Но я, например, какой-то перечень этих спорных мнений могу вам перечислить. Должны ли христиане говорить на ином языке или нет? Вот спорное мнение. Или, например, должна ли быть церковь регистрирована или не регистрирована? Или, например, иммиграция – это плохо или это хорошо? Одни считают, что это хорошо, это Бог сделал, другие считают, что это плохо, это дьявол какие-то свои планы осуществляет. Должна ли женщина покрываться в церкви или везде? Должны ли девушки покрываться в церкви или на молитве? Может ли женщина пользоваться косметикой или нет? Допустимо ли верующему человеку слушать классическую музыку? Можно ли в церкви применять джазовую музыку? Восхищение церкви будет до великой скорби или после великой скорби? Братья и сестры, я могу сейчас массу вам предлагать мнений, на которые христиане не мыслят одинаково. Но я скажу, друзья, что я не имею намерения не ответить ни на один из поставленных вопросов. Потому что я не об этих вопросах буду говорить. Друзья, я буду говорить о наших мыслях. От чего зависит моя точка зрения? Кстати, скажу, друзья, часто людям не безинтересно знать, как ты мыслишь. Ко мне тоже иногда подходят и говорят, как ты мыслишь вот на вот этот вопрос. Даже здесь в Германии я неделю еще не прожил, а мне говорят, как ты мыслишь, вот так вот, так вот, а какое твое мнение? И там в России, где я проживаю, друзья, мне тоже часто спрашивают, какое мое мнение, иногда по телефону, иногда при личной встрече. Братья и сестры, от чего зависит наша точка зрения? Потому что наша точка зрения – это вопрос очень важный. Потому что от точки зрения часто зависит мое духовное благополучие, духовное благополучие моей семьи или церкви, или духовное благополучие моих соседей. Представьте, друзья, неверующие люди пришли к Павлу и говорят, как ты мыслишь? Нам желательно узнать. Значит, их беспокоил этот вопрос. И им показалось, что они встретили авторитетного человека, который может им сказать свое мышление. Обратите внимание, друзья, на это мышление кто-то будет ориентироваться, а кто-то нет. Написано, одни убеждались словами его, а другие не верили. Итак, братья и сестры, один единственный вопрос, о котором мы будем с вами разговаривать. От чего зависит наша точка зрения? Я много в Священном Писании нашел, от чего зависит наша точка зрения, или что влияет на наше мышление. И так вот последовательно мы эти вопросы будем разбирать. Кстати, попутно, друзья, я скажу, что от мышления человека зависит вопрос его будущности, вопрос его спасения. Ну вот, например, я эту мысль поясню. Некоторые говорят, что то, что мы мыслим, это никакой существенной роли не играет. Существенную роль играет, что мы говорим или что мы делаем. А в послании к евреям написано так. Написано в 4 главе, но Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Братья и сестры, обратите внимание, что судит Слово Божие? Помышления и намерения сердечные. Нам бы не хотелось. Нам бы хотелось, пусть оно судит мои слова или мои поступки. И судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. А когда родился Иоанн Креститель, то написано так, что он придет в духе и силе Илии, чтобы дать непокоривым образ мыслей праведников и представить Господу народ приготовленный. Оказывается, быть народом приготовленным, надо иметь образ мыслей праведников. То есть надо иметь правильную точку зрения на те или другие вопросы. Потому что от того, как ты мыслишь, ты будешь так жить. Мое мышление дает направление моей жизни. А направление моей жизни, оно или туда приведет, или туда приведет. Ну, куда-нибудь все равно приведет. Итак, что влияет на наши мысли? Во-первых, друзья, хочу отметить, что на наше мышление или на нашу точку зрения влияет наша позиция по отношению к миру. Я прочитаю место Священного Писания. Это записано книга Бытие, 12 глава. А вы внимательно слушайте, потому что я такой человек, что иногда могу задать вопрос. И даже непростой. Друзья, я читаю это из жизни Авраама, история. С 10 стиха. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасна видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Вот пока до этого места. Братья и сестры, нравится ли вам Авраам в этой истории? Не очень. Ну и я скажу, почему не нравится. Кажется, ну он Сару как щит пред собой. Скажи, что ты мне сестра. Братья и сестры, Сара скажет, что она сестра или не скажет? Скажет. Это как раз наше мышление влияет на других людей. Она скажет, что я его сестра. Братья и сестры, скажите, это будет правда или нет, что она его сестра? Значит, она его сестра и была. Сара была его сестра, к сведению всех. То есть у них был один отец, но не одна мать. Они были брат и сестра. Но это была частичная правда. Друзья, это будет даже сказать полуправда. Потому что она была одновременно и сестра, и жена. Скажите, а что ближе, жена или сестра? Конечно, жена. Конечно, жена. Давайте предположим, если бы в каких-нибудь других обстоятельствах идет Авраам со своей женой, и встречают его друзья, не враги, друзья, и говорят, Авраам, а кто это с тобой? Знакомьтесь, это моя сестра. Он так скажет или нет? Он так никогда не говорил. Друзья, до сих пор он никогда не говорил, что это его сестра. Я даже смею сказать, друзья, он забыл, что она его сестра. Он забыл, потому что это жена. Я к вашему сведению скажу, друзья, моя жена, она моя сестра. Моя жена, моя сестра. Ну, в смысле как? По духу сестра. Конечно, она не по плоти, по духу. Она член церкви и я. Но представьте себе, друзья, никому в жизни я никогда не говорил, что это моя сестра. Никому не говорил. Это моя жена. Друзья, примерно такая картина и здесь. То есть сейчас Аврааму выгодно вспомнить, что это его сестра. И это была полуправда. И поэтому нам это не нравится. Друзья, но мне больше не нравится сама позиция Авраама. Вот какая. Потому что Авраам ставит вопрос не по слову. Он говорит, чтобы мне было хорошо ради тебя. Вот где неправильно. Потому что библейская позиция, пусть мне будет плохо, но тебе будет хорошо. Так же или нет? Ну, конечно, так. Друзья, если я со своей женой зайду в поезд, ехать куда-нибудь в Германию, длинная дорога, и я скажу, чтобы мне было хорошо, ты ложись на верхнюю полку, а я на нижнюю. И кто-нибудь послушает и скажет, это человек нехороший. Это человек. Потому что, друзья, мы скажем, то Авраам Библию не читал, еще Библии тогда не было. Друзья, божественные принципы взаимоотношений между людьми, они вот здесь были заложены. Еще Адаму и Еве. Еще Адаму и Еве. И поэтому Авраам как будто забыл. И я скажу, что не спонтанно ему такая мысль пришла нехорошая в отношении Сары. Пусть мне будет хорошо. Не спонтанно. То есть не стихийно, не случайно. Он, я думаю, проработал. Проработал. Почему? Я вам скажу. Потому что, когда он пришел в Египет, произошло то, на что он не рассчитывал. Увидели Сару вельможи фараонову и похвалили фараону. Сказали, здесь пришел брат с сестрой, у него красивая сестра. А фараон говорит, я ее заберу себе. Ну, известно зачем. И вот у Авраама забрали жену, братья и сестры. Авраам встревожился или нет? Встревожился. То есть стало ему хорошо или ему стало плохо, когда Сару забрали? Плохо стало. Я читаю. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Братья и сестры, и Аврааму хорошо было ради нее. Друзья, мне кажется, тут ошибка в Библии. Так, ну, можно так, ну, так не хочется, чтобы было написано. Но я представляю, если бы у меня забрали жену, кому-то она понравилась, и мне было хорошо, что меня не тронули. Да как это может быть? А я скажу, друзья, как может. Потому что это доказательство, что мысль пришла не стихийная, не стихийная, а она была проработанная. Чтобы мне остаться в живых, я скажу, что это моя сестра. И ему было хорошо, потому что он остался в живых. Поэтому ему было хорошо. Жену забрали. Это ему показалось не так страшно, как если бы его убили. И даже написано, и был у него мелкий, и крупный скот, и ослы, и лошаки, и верблюды. И ему было хорошо. Братья и сестры, почему Авраам начал так мыслить? Я нахожу ответ в этом же отрывке. Почему Авраам начал так мыслить? Когда же приближался он к Египту, то сказал Саре, жене своей. Это приближение к Египту. Приближение к Египту. То есть, пока он жил в земле Ханаанской, там, в пустыне Версаве или еще где-то, он так не мыслил. Но когда начал к Египту приближаться, спасаясь от голода, потерявший веру Авраам, почему потерявший веру? Потому что Бог сказал, я тебя сохраню. Авраам, я твой щит, ты не пропадешь, все, ты будешь жить, вот эта земля будет тебе и потомком твоим, и все. А потомков еще нету, значит, раз потомки будут, значит, буду жить. Авраам мог так говорить, будем жить. А теперь он, потерявший веру, приближаясь к Египту, говорит, скажи, что ты мне сестра. Братья и сестры, нет споров по вопросу, что Египет обычно это есть прообраз этого мира. Египет это мир, который вокруг нас. И поэтому, когда христианин приближается к этому миру, это может выражаться в его поведении, в образе жизни, в обстановке его квартиры, в его внешности, ну, в самых разных вопросах, на каких работах работает или где учится и прочее. Братья и сестры, но определенно, когда мы дистанцию по отношению к этому миру сокращаем, то наша точка зрения меняется. Меняется. Я встречал людей, которые в прошлом были мои друзья, я знал, как они мыслят, знал их позицию, все. А потом встречаешь и беседуешь с ним, как будто это не он. Как будто его подменили. То есть человек совершенно иначе мыслит. И смотришь, образ тот же самый, а мышление другое. И думаешь, это ты или это не ты. А вся причина, друзья, как мы наши позиции сохраняем по отношению этого мира, находясь на этой земле. Как мы сохраняем наши позиции? Где бы мы ни жили, в России или в Америке, в Германии или в Австралии, но мир, он всегда оставался миром. А церковь, она должна всегда оставаться церковью. И дистанция мир и церковь, она всегда должна быть неизменная. Неизменная. Просто беда в том, что иногда христианин говорит, ну я же немного, я чуть-чуть. Ну уступка, подумаешь, это небольшая уступка, чтобы потом много выиграть. Ну как у Авраама, чтобы немножко неправды, чтобы остаться в живых. А результаты бывают плохие. Результаты бывают плохие. Кстати, друзья, помиловал Бог Авраама, не тронули Сару, потому что он любит. Друзья, и Авраам остался мужем Божьим и другом Божьим. Вот, потому что написано, он поднялся и потом пошел из Египта и все прочее. Друзья, бывают в нашей жизни такие ситуации. Но я бы хотел, вот это первая моя мысль в этой беседе, друзья, чтобы мы четко удерживали наши позиции. Как однажды Авраам сказал, ни нитки, ни ремня я у тебя не возьму. Потому что мир нам предлагает, а предлагает аккуратно. Предлагает аккуратно, осторожно, с подходом, что, кажется, иначе не могло быть. Я вам приведу один пример из жизни. Посетил однажды я одну семью молодых людей, верующих. Ну, решили свои вопросы, там дело было вечером, побеседовали, обговорили все, что нужно, так помолились. Ну, я собрался уходить. Они мне говорят, ну, давай чай попьем, а потом пойдешь. Ну, давай попьем. Я люблю пить чай в гостях. Или когда у меня гости. Ну, давай попьем. Сели мы и так сидим, пьем чай и беседуем. И вдруг он у меня спрашивает, ну, ты слышал новость? Я говорю, какую новость? Я, говорит, еду в Америку. Да нет, говорю, не слышал. Не слышал. А он мне потом говорит, да ты не переживай. Я, говорит, в гости. Я, говорит, в гости. Я хочу поработать, денег заработать в Америке. И спрашивает, как ты мыслишь? И вы знаете, вот точно такой вопрос, как Павлу, как ты мыслишь? А, кстати, это тоже спорный вопрос. Хотя я не об этом вопросе, друзья. Вы не настораживайтесь. Вы можете думать, что я сейчас хочу там какую-нибудь эмиграцию приходить. Нет, я человек мирных настроений и мышлений. И вот. Говорит, да я, говорит, хочу поработать, денег заработать. А потом добавляет, говорит, я поеду, заработаю денег и куплю квартиру. Или дом. А он живет на квартире. Ну, просто арендует квартиру. А потом опять спрашивает, ну, как ты думаешь? Я спрашиваю, и как долго ты там хочешь пробыть? Он говорит, 1 год. И опять, как ты мыслишь? А я говорю, мыслю отрицательно. Почему, удивляется он? Я говорю, потому что ты будешь жить целый год в Америке, а где же будет жена? А жена, говорит, дома будет, с детьми. Я говорю, думаю, у тебя будут проблемы с целомудрием. А может быть, даже и у твоей жены. Ну что ты, он говорит, мы люди устойчивые, да мы уже и старые скоро будем. А ему еще 30 нет. Да мы скоро уже и старые будем. Нам год друг без друга прожить, это как 2×2. И опять у меня спрашивают, как ты мыслишь? Я говорю, плохо мыслю, отрицательно. Почему удивляется? Я говорю, ты знаешь, ты приедешь в посольство, тебе там дадут анкету. А в анкете множество вопросов. И один вопрос такой. Находясь в Соединенных Штатах, имеете ли вы намерение работать? И рядом 2 маленьких крохотных квадратика. Над одним написано «да», а над другим «нет». А внизу примечание. Находящимся по гостевой визе в Соединенных Штатах работать запрещено. И я у него спрашиваю, какой квадратик будешь закрашивать? Он молчит. А теперь я у него домогаюсь. Какой квадратик, говорю, будешь закрашивать? Он говорит, ну мне же где-то жить надо. Я говорю, надо. Ну ты ж мне деньги не дашь? Я говорю, не дам. Такая, а что ж мне делать? А я ему говорю, завезешь глину и солому. Сделаем замес и налепим саман. Вы знаете, что такое саман, да? Налепим саман. И я тебе обещаю, организую все работы, построим тебе дом. Он говорит, ишь ты какой, наши служители в двухэтажных домах живут, в кирпичных, а ты меня в хату хочешь. А я ему говорю, слушай, построим тебе дом точно таких размеров, как у меня. А у меня не двухэтажный дом и не так большой. Точно таких размеров, как у меня построен. А самана будет стоять 100 лет, говорю. Он помолчал, а потом говорит, ты знаешь, саман тяжелый, меня радикулит прихватит. А я ему говорю, ты мне скажи, какой квадратик будешь закрашивать? И вы знаете, друзья, он мне так и не сказал. Я не смог его заставить сказать, какой квадратик будет он закрашивать. И я ему потом говорю, вот будешь ехать в Москву, и всю дорогу думай, какой квадратик ты закрасишь. И вы знаете, друзья, его не пустили в Америку, хотя я до сих пор не знаю, какой он закрасил квадратик. А мне почему-то стыдно у него спросить теперь, какой ты закрашивал квадратик. Потому что от того, какой он квадратик закрасил, он сказал или правду, или неправду. И поэтому спросить, ты правду говорил или неправду, как-то неэтично. И я решил оставить его в покое. Решил оставить в покое. Но знаете что, друзья, я думаю? Меня смущает то, что человек не сумел сказать, какой он закрасит квадратик. Скажите, разве это не странно? Если бы я у вас спросил, ты будешь говорить правду или неправду? А вы затрудняетесь с ответом. Скажите, разве это не смущение? Когда христианин не готов сказать, что я буду говорить правду, то есть он готов говорить неправду. Если это неправда маленькая, ну знаете, как тот маленький квадратик. Мне кажется, если бы там был такой квадрат, что его надо закрашивать, вроде и стыдновато его красить, да, квадрат большой. А маленький квадрат точку поставил, и он уже закрашенный. И забыл, какой ты квадратик закрашивал, когда сдал анкету. Друзья, я скажу, что в практическом смысле в нашей жизни так бывает. Я приведу один пример теперь библейский о маленьком квадратике. Жил-был Лот в Содоме. В Содоме жил Лот. И вот ангелы приходят и говорят Лоту, Лот, спасай душу твою, на гору спасайся и не оглядывайся. А Лот как сказал, братья и сестры? А Лот говорит, а можно я побегу вот в этот город? А что он потом добавил? Он же мал. Скажите, а в этом маленьком городе люди жили такие же грешные, как в Содоме, или нет? Такие же точно грешные. Там была такая точно обстановка. Просто город маленький. Содом город большой, а Сигор маленький. Поэтому в маленьком городе среди таких же точно содомлян я буду жить. Можно я туда побегу? Апостол Петр пишет, что Лот ежедневно мучился в праведной своей душе, видя и слыша дела беззаконные. Друзья, он мучился, но мышление его менялось. Даже когда жители Содома хотели выломать двери, помните, чтобы воспользоваться путниками, то Лот вышел и говорит, не трожьте этих путников, это мои гости. У меня есть 2 дочери незамужние, я их вам отдам. Но вы знаете, как он к этим обращается, к содомлянам? Братья мои! А я себе читаю, думаю, Лот, когда же содомляне братьями твоими стали? С каких пор? И его поступок часто иногда бывает христиане, ну как самоотверженный поступок, что он даже дочерей не пожалел, вот готов был отдать. Друзья, это был признак, что веры нету. Нельзя было этим людям, озверевшим, дочерей своих обещать. Нельзя было. Это мышление человека, который сократил свои позиции по отношению к миру до предела. Сначала он сокращал, когда выбрал неправильно участок земли, потом, почитаем, раскинул свои шатры до Содома, а потом в Содоме поселился. Бог его один раз через войну оттуда вырвал, и он все равно опять там поселился. Все равно поселился. Братья и сестры, поэтому я вам так скажу, что не должно в нашей жизни быть перемен наших позиций. И наша точка зрения, она должна быть четкой, должна быть устойчивой, как наши позиции на узком пути. Ни вправо, ни влево. Помните, как в книге Второзакония было сказано, не уклоняйся ни направо, ни налево. Ни направо. И даже немножко. Иногда христиане говорят, да чуть-чуть направо можно. Или чуть-чуть налево. А я скажу, друзья, вот если дорога широкая, то чуть-чуть направо или чуть-чуть налево можно. Ну, скажем, как ваш автобан, да? Ну, чуть вправо, чуть влево, глядишь, ни с кем не столкнулся, и нормально. Скажите, а если узкая дорожка? Если вот только-только ты помещаешься направо и налево, уже нельзя. Потому что там смерть. Там смерть. Поэтому мы, конечно же, братья и сестры, должны видеть узкий путь, оставаться на этом пути, не уклоняясь ни направо, ни налево. И дистанцию по отношению строптивого и греховного мира, эту дистанцию сохранять правильно. Потому что наше мышление очень сильно зависит от наших позиций по отношению окружающего нас мира. Вот это первая мысль, которую я хотел сказать. Вопросы есть или нет? Нету вопросов. Тогда, друзья, вторая мысль, что влияет на нашу точку зрения. Это круг наших друзей. С кем мы дружим, с кем мы общаемся. Я в самом практическом смысле. Скажем, если наши дети ходят в школу, должны ли мы следить, с кем общаются наши дети? Должны ли мы наблюдать, с кем общаются наши взрослые дети, наша молодежь? Должны ли мы сами, взрослые, или пожилые, или старые, следить, что является кругом наших друзей или круг нашего общения? Почему я затронул этот вопрос, друзья? Потому что написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Не написано, что добрые нравы уничтожают худые сообщества. Худые сообщества развращают добрые нравы. От того, с кем мы общаемся и дружим, зависит наше мышление, наша точка зрения. Я вам приведу библейский пример. Был такой царь, его звали Роваам. Помните такого царя или нет? Ну тогда скажите, кто у него был отец? А видите, вы дружно как киваете. А кто у Роваама отец был, вы уже забыли. Да не Давид, не Давид. У Роваама и не Саул. У Роваама был отец Соломон. Соломон. Ну вы просите, что я так вот бесцеремонно. Рассказали беседа, значит можно. Значит, братья и сестры, у Роваама был отец Соломон. Глупый ли был Роваам? Я нахожу, он был человек не глупый. Приходят к нему народ и говорят, Роваам, облегчи иго, которое возложил на нас твой отец. А Роваам говорит, пойдите и приходите через 3 дня, а я подумаю. Вот в чем была его мудрость. То есть он бы не был глупый человек. Придите через 3 дня. Глупые люди сразу отвечают. А мудрый человек, он сначала подумает. И вот Роваам решил подумать. Он пригласил к себе старцев и говорит, вот народ просит облегчить иго, которое мой отец на них возложил. Что вы мне скажете? Старцы ему говорят, если ты будешь говорить с народом ласково и угодишь им, то они будут рабами твоими навеки. Роваам пригласил друзей. Написано ровесников, которые выросли с ним. И спрашивает, как мне поступить? Народ просит облегчить иго, которое мой отец на них возложил. А друзья ему говорят, а ты народу скажи, мой мизинец толще чресла моего отца. Я увеличу иго, которое мой отец на вас возложил. Отец мой вас бичами наказывал, а я вас буду наказывать скорпионами. Пришел народ. И Роваам так и ответил, как сказали ему друзья, что мой мизинец толще чрез моего отца. Кстати, друзья, я скажу, точка зрения современных людей, молодых, точно такая, что мой мизинец толще чрез моего отца. Мой отец глупый, так говорят многие люди. Он глупый, он ничего не понимает. А потом, когда он подрос, сын, 35 лет исполнилось, он говорит, мой отец, похоже, поумнел. То есть меняется немножко мышление. Братья и сестры, когда Роваам дал ответ народу, к кто-то воскликнул: «По шатрам, Израиль, нет нам части в Давиде, сыне Иессеевом». И разбежался народ. И отделилось от Раваама 10,5 колен. Друзья, разделение Израиля – это темная страница в истории этого большого народа. Темная страница. И главная причина была, что он послушался совет своих друзей. Друзья у него были нехорошие. Точка зрения друзей. Наш мизинец толще чресла наших родителей. Они знали, что Соломон был мудрый человек. И совершенно не к лицу Раваму было такие глупости говорить. Но друзья ему помогли. Друзья помогли. Поэтому, братья и сестры, мы должны стараться иметь хороших друзей. Людей, с кем мы общаемся, хороших. Потому что наше мышление формируется часто под влиянием наших друзей. Я приведу еще один пример. Был такой человек Амнон. Но это имя немножко труднее, чем Раваам. Сергей, кто отец у Амнона был? А ну скажи. Я Сергей по-свойски, потому что я с него в Тбилиси жил. Братья и сестры. Так вот, Амнон, это был сын Давида. Царя Давида. Амнон был сын. Он был неплохой юноша. Но случилась беда. Он полюбил свою родную сестру. Ну, любить сестер – это нормально. Но он свою родную сестру, Фамарь, полюбил как девушку. А вторая беда у Амнона была, что у него был друг по имени Ионадав. Библия характеризует его друга Ионадава так. Ионадав был человек весьма хитрый. Это была беда для Амнона, что у него был друг весьма хитрый. И вот Амнон видит, встречается с Ионадавом. Ионадав говорит: «Что это, сын, ты, сын царев, так похудел?» А он ему говорит: «Да вот я сестру Фамарь свою полюбил». «Сестру Фамарь полюбил? Это не беда. Вот так поступи, и все будет хорошо». Друзья, Амнон послушал Ионадава. Произошла третья беда. А потом придет четвертая беда, когда Авессалом убьет Амнона. А потом придет пятая беда, это восстание в доме Давида. А потом придет шестая смерть Авессалома. А потом придет седьмая беда, потом придет восьмая и прочее. Но вижу вот эти беды, друзья, очень серьезное звено в перечне этих страшных событий. Это человек весьма хитрый, друг Амнона Ионадав. Вот что значит «наши друзья». Конечно, друзья, я не хочу, чтобы приводить только плохие примеры. Приведу пример хороший. Это Давид и Иоаннафат. Два друга. Однажды, когда у Давида очень трудные обстоятельства были, написано, пришел к нему Иоаннафат в лес и укрепил его упованием на Бога. Вот какие друзья бывают, которые могут укрепить упованием на Бога, которые могут подать добрый совет, подставить плечо, подать руку помощи. Друзья, если мы таких друзей имеем, то это очень хорошо. Такие друзья помогают нам правильно видеть путь, по которому идти, иметь правильное мышление, правильную точку зрения и правильную жизнь. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы заботились, чтобы круг наших друзей был благополучный. Ну что, наверное, спеть можно, да? А потом я еще на пару вот таких вопросов обращу внимание. Ничего, если мы споем сейчас? Братья и сестры, от чего зависит наша точка зрения? Третье, на что хочу обратить внимание, это наша семья. Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. То есть, то, что мы имеем с ним, это хорошо. Почему хорошо, друзья? Потому что наше мышление очень сильно формируется как раз в семье. Муж и жена, они оказывают влияние на мышление друг друга. Написано, если один упадет, то другой поднимет своего товарища. Или если кто-то будет преодолевать одного, то двое устоят против него, и нитка трое скручена и не скоро порвется. Братья и сестры, известно, что муж и жена помогают друг другу идти на небо. Я имею в виду христианскую семью. И они влияют на мышление друг друга. Кстати, здесь вот сестер большинство присутствует. Я скажу так. Друзья, известно, что женщина на мужчину обычно влияет сильнее, чем мужчина на женщину. Этим самым я хочу подчеркнуть ответственность сестер за мужа. Ну, в каком смысле? Что помощница, она должна помочь мужу быть главой. Она должна помочь мужу руководить семьей. Она должна помочь мужу, ну, словами Святого Писания из жизни Авраама, сидеть у шатра. То есть занимать правильную позицию в отношении своей семьи. Но я не буквально, чтобы он сидел везде, ничего нет. А в смысле, чтобы он нес ответственность за свою семью. Братья и сестры, я приведу некоторые примеры влияния внутри семьи. Адам и Ева, первая семья. Кстати, как раз в отношении их Богом было сказано, что это хорошо. Друзья, грехопадение первого человека, как произошло? Змей, встретившись с Евой, предложил, чтобы она съела плод с дерева познания добра и зла. Почему именно с Евой змей заговорил? Потому что, друзья, в Библии написано, что жена – это не мощнейший сосуд. И не мощнейший сосуд, я понимаю, это не только в том смысле, что она не может поднять, ну, тяжелый груз или, скажем, еще какую-то тяжелую работу выполнить, а больше и в том, что она не так устойчива в отношении к искушению. Но достаточно крепко в отношении влияния на мужа бывает. И поэтому, когда Ева вкусила плод с дерева познания добра и зла, она дала своему мужу. И я удивляюсь тому, что Адам взял и съел. И кажется, без особого диалога со своей женой, без споров, он взял и съел. Это влияние. Это влияние. И обратите внимание, каким образом это влияние происходило. Она вот так вот Адаму дала плод. То есть она не сказала, пойди сорви плод дерева познания добра и зла. Богу Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Он не сказал, что жена мне сказала, чтобы я ел. Она мне дала. То есть Адам не протянул руку, чтобы снять плод. Он протянул руку, чтобы взять плоды с дерева. Не с дерева познания добра и зла, а с руки Евы. Взял и съел. Кажется, сам Бог его предупредил. Адам, с этого дерева не ешь. Но влияние жены оказалось роковым. Первый грех был совершен в Эдемском саду, и инициативу в этом грехопадении совершила жена. Еще один пример влияния. Один человек приходит домой, печальный. Жена у него спрашивает, что это ты такой печальный? А он говорит, да вот, мне все кланяются, а Мардахей не кланяется. Мардахей тебе не кланяется. Это не беда. Ты поставь дерево вышиной 50 локтей и Мардахея на этом дереве. Я удивляюсь, друзья, как легко Зереш рассудила проблему, решила проблему Амана. Аман послушался слов своей жены, поставил дерево с намерением повесить на дереве Мардахея. Проходит небольшое время, приходит Аман домой опять, печальный. Жена говорит, что это ты печальный, Аман? Да вот я сегодня целый день коня по городу водил, а на коне Мардахей сидел. Мардахей сидел. Не одолеешь Мардахея. Вот так вот, друзья, я читаю про эту женщину коварную, как она легко убедила своего мужа совершить грубейшую ошибку. Хотя Аман был умнейший человек в государстве. Ну, в смысле как, он был второй человек после царя. Если бы он был глупый, он бы не был бы вторым после царя. Он был второй после царя. И так легко он послушался слов своей жены. Друзья, можно было бы вспомнить там и Иезавели, или еще что-то. Друзья, можно нам приводить добрые примеры из семейной жизни многих мужей Божьих. Ну, скажем, Акила, Прескила, скажем, семейство Стефанова и многое-многое, которые мужья и жены помогали друг другу следовать за Иисусом Христом, занимать правильную позицию, формировать точку зрения. Друзья, точка зрения наших детей, от чего она зависит? Она зависит как раз от того, какой климат в семье, никакой климат в школе, никакой климат в церкви. Друзья, формируется наше мышление детей наших, простите, не наших, а детей наших, в семье в первую очередь. Если в семье нездоровый климат, не поможет школа выправить и часто не поможет церковь. Если в семье хороший климат, а в школе что-то неблагополучно, дети наши будут правильно понимать, как они должны жить. Их мышление будет нормальным. Если отец собирает всю семью, открывает Библию и читает Библию в кругу своей семьи, а дети сидят, слушают, даже когда они были маленькие. Формировались мы будущие христиане или не христиане. Друзья, вот это очень много зависит, какой климат в семье. Если в семье склоки, если в семье колотня, как один мальчик говорит: папа, ты почему на маму так сильно кричишь? Тебя Бог на небо не возьмет. Братья и сестры, разве мышление детей будет формироваться здоровым в такой семье? Конечно, нет. Поэтому мы должны всегда помнить, что от того, какой климат в нашей семье, зависит, кем будут наши дети. От того, какие наши взаимоотношения с мужьями и женами, зависит мышление друг друга. Потому что мы помогаем друг другу или на небо идти, или туда куда-то вниз, или сами неизвестно куда. Братья и сестры, поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы очень внимательно относились к этому вопросу. Я здесь попутно хочу привязать еще одну мысль, друзья. Это Библия в моей жизни. То есть не только в кругу семьи, это Библия в моей личной жизни. Христос сказал: исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Друзья, я не имею намерения говорить о том, что надо читать Библию каждый день. Вы это знаете лучше меня. Я склонен думать, что вы Библию читаете каждый день. Но я хочу спросить, друзья, как вы думаете, читать и исследовать Библию, это одинаково или нет? Христос сказал: исследуйте Писание. Апостол Павел Тимофею написал: занимайся этим постоянно. А чем постоянно? Изучением Священного Писания. Занимайся постоянно. Не написано: постоянно читай Библию. Не так. А исследовать надо постоянно. Вникай в себя и в учение. И занимайся этим постоянно. Скажите, а чем отличается читать и исследовать? Чем отличается читать или исследовать? Я, друзья, убежден, что 95% верующих Библию читают каждый день. Но я убежден, что исследуют Библию, может быть, 5%. Может быть, 5%. Потому что исследовать, это значит, как в той притче, помните, Христос сказал, что один построил дом на песке, а другой на камне. И вот тот, который построил свой дом на камне, что он сделал, братья и сестры? Написано, он углубился и построил свой дом на камне. Но сначала он углубился. И поэтому, когда наперла вода, дом, который был основан на камне, он устоял, а который на песке, он не устоял. Братья и сестры, так точно наша духовная жизнь. Вода набрет обязательно. И от того, насколько мы углубили свой фундамент, фундамент нашей жизни, или рухнет наша духовная жизнь, наше духовное строение, или устоит. Вы слышали, что в прошлом году на Кавказе было наводнение. Я скажу, друзья, в некоторых городах наводнение было 2-3 метра высотой. Один поселок городского типа в течение месяца был покрыт полностью водой. Из-под воды торчали только крыши двухэтажных домов в течение месяца. И вода, она вот так лавиной шла. И вот я стою после наводнения на окраине одного большого города, это Новокубанск. И я смотрю на рухнувший двухэтажный кирпичный дом. Кажется, ну ладно, саманные хаты развалились, все они там турнушные. Но как же кирпичный дом рухнул? Рядом стоит, а рядом рухнувший.
А мне товарищ говорит, он когда этот дом строил, он фундамент чуть-чуть прокопал, думал, арматуру заложу и будет стоять. А но вода подмыла фундамент и наперла с такой силой, что этот дом не выдержал и рухнул. Братья и сестры, так вот точно бывает с нашей духовной жизнью. Потому что углубляться надо, исследовать Писание, ручка, тетрадка, изучать, может сегодня словарь изучать, углубляться в библейские доктрины нашего вероучения. Многие христиане не могут объяснить, почему они баптисты. Многие христиане не могут объяснить, если коснуться, вот почему мы не говорим на иных языках, они не могут объяснить, почему мы не говорим на иных языках. Они не смогут объяснить. А если они встретятся с иеговистами или с адвентистами, то их духовная жизнь рухнуть может. Потому что фундамента нету. В Краснодарском крае был такой случай. Баптистские проповедники решили устроить диспут с православными. Они говорили, мы соберем православных в Доме культуры. И как дадим им, и они каяться будут. Собрали православных, а пришли священник один такой, ну, эрудированный в своих вопросах. Состоялся диспут, и несколько человек проповедников, баптистов, ушли в православие. Инициаторы диспута. Это говорит о том, что фундамент был неглубокий. Они углубляться не хотели. У нас в братстве не так давно была отпечатана брошюра, она называется «Вероучение евангельских христиан-баптистов». Эту брошюру распространили по братству. И вот я в одной церкви беседовал на тему о Библии, и я спрашиваю, братья и сестры, вы получали брошюру «Вероучение евангельских христиан-баптистов»? Поднимите руку, кто получил? Нет рук. А я потом второй вопрос спрашиваю, поднимите руку, кто ее прочитал? Ни одной руки. Ни одной руки. А зачем печатали? Думаю, вы перевели все. Зачем печатали тогда? Никто ее не прочитал. А я вам скажу почему. Очень многие христиане говорят так. Ох, я люблю детские книжки получать, рассказы детские. Я читаю запоем. По два, по три раза прочитываю детские рассказы. А в Библию углубляться, то до этого не доходит. Братья и сестры, если напрет вода, такое строение рухнет. Я последнюю мысль, братья и сестры, в отношении нашего мышления, я прочитаю вот что. Это записано в послании апостола Петра. 4 глава. О мышлении. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, и пострадающий плотью перестает грешить. Друзья, Христос пострадал за нас, и вы вооружитесь той же мыслью. Какой мыслью? Мыслью о страдании Христа и о нашей смерти в Нем. Оказывается, братья и сестры, помышление о страдании Христа – это оружие. Написано «вооружитесь мыслью». Оказывается, это оружие. И я это легко докажу. В послании к евреям написано, помыслите о чем? О претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Там не написано, помыслите о воскресшем, а помыслите о претерпевшем такое поругание. Оказывается, наша сила, наша духовная жизнь зависит от наших размышлений о страданиях Иисуса Христа. Подтверждение этой мысли в Коринфянам пишет апостол Павел. Ибо слово о кресте для погибающих юродствует, а для нас спасаемых что? Сила Божья. То есть хочешь быть сильным христианином? Размышляй о страданиях Христа. Почаще размышляй. Некоторые христиане размышляют только на хлебопреломление. А в понедельник уже все. Скажите, друзья, проповеди о страданиях Христа разве часто звучат на наших собраниях? Не так часто. Они звучат, когда преломление. А в другие дни мы находим другие темы. Про нее, про Самуила, про апостола Павла, Петра и так дальше. Но в центре проповеди апостолов был распятый Иисус Христос. Вот в чем заключалась их сила Божия. Их сила. Да, распятый и воскресший. Не было бы воскресения, если бы не было смерти. Написано, Христос умер за грехи наши. Поэтому я скажу, братья и сестры, слово «помыслите о претерпевшем» – это святая заповедь Нового Завета. Сила христианина заключается от образа его мышления. Это наше оружие в борьбе с дьяволом. Христос, распятый страдающий в наших помышлениях. Я скажу, друзья, дьяволу не нравится, когда христиане размышляют о распятом Христе. Он борется с этими мыслями. Даже на преломлении многие христиане свидетели, я стараюсь, и все равно дьявол меня отвлекает. Все равно какую-нибудь бредовую мысль внушит, и человек уже не может сосредоточиться. Как та старушка сидит в собрании и думает, та че я утюг выключила, че нет? Ой, не выключил, хата сгорит. А потом, да не, кажется, выключил. Точно выключил. А потом, ой, а вдруг не выключил? Какой там Христос распятый? Нету в голове Христа распятого. Потому что дьявол послал вот эту мысль, и все, и она уже не может размышлять. Я однажды совершал хлебопреломление у одной старушки. Преломил хлебушек, я еще один брат был и старушка. И вот я подал хлебушек ей, она стоит и ест хлеб. И спрашивает меня, жует и спрашивает, брат Коля, ты на машине приехал или пешком пришел? А я говорю, сестра, о Господи, размышляй, зачем тебе этот вопрос? Она не внимается, ты на машине приехал или пешком? Нет, ты мне скажи. Ее беспокоит, как далеко я шел, если я вдруг шел пешком, а вдруг устал? Вот и меня жалко. Братья и сестры, да дьявол, нападает дьявол, потому что он не хочет, чтобы мы вооружались помышлением о страдающем и распятом Иисусе Христе. Братья и сестры, я хочу вернуться к прочитанному отрывку, который я прочитал вначале. Желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Друзья, люди интересуются, как мыслим мы. И от нашей точки зрения зависит не только мое благополучие там, но благополучие людей, которых интересует наше мышление. Написано, одни убеждали словами его, а другие не верили. Друзья, ну вот так вот формировались первые церкви из тех людей, которые убеждались словами апостола Павла. Формируются церкви, которые убеждаются нашими словами. За прошедший год в нашем братстве было образовано 210 новых церквей. Это там, где не было верующих совершенно. 210 новых церквей. Это слава Богу, что есть труженики, которые имеют способность оказать влияние на мышление другого человека. И смотришь, и каются люди, а потом крещение принимают, и списки пополняются небожителей. Братья и сестры, а если наше мышление неверно, если вдруг мы христиане теплые, если мы не в состоянии дать жизнь себе самим или тем более кому-то другому, написано, знаете как, братья и сестры, Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это про нас или нет? Кажется, да. Кто верует в меня, это мы веруем в него. Веруем. Написано, у того потекут реки воды живой. Христос не сказал, может быть потекут, а может быть не потекут реки воды живой. Христос не сказал, должны потечь. А Христос сказал, из чрева потекут реки воды живой. Скажите, для кого эти реки живой воды? Для людей, которые нас окружают. Мы ответственны не только за нашу жизнь, мы ответственны за нашу семью и за людей, которые нас окружают. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня могли проверять, текут ли реки живой воды. Как мы мыслим? Сколько душ мы провели для Царства Небесного через нашу жизнь? Чтобы не получилось, друзья, как в том псалме, неужели без плодов? Пусть Бог благословит нас, друзья. Я хочу перечислить, что влияет на наше мышление. Хочу снова перечислить. Это наша позиция по отношению к миру. Это круг наших друзей. Это климат внутри нашей семьи. Это Библия в моей жизни. Это помышление о страданиях Иисуса Христа. Мы сейчас с вами помолимся. Так похоже, что наше собрание подходит к концу. Друзья, если в нашей жизни неправильно, то надо исправлять, пока мы живы. Потому что когда жизнь закончится, тогда поправить уже ничего будет невозможно. Если в порядке стоит, слава Господи, я благодарю Тебя, что Ты мне подарил новую жизнь, что у меня все в порядке, и скоро я буду на небе, когда Ты меня позовешь. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы никто из нас не оказался в числе опоздавших, но чтобы мы все были с Господом на небеса. Аминь. Склонимся и помолимся. Здесь мне брат говорит, что я чуть-чуть рано закончил. Я минут 10-15 вам порассказываю, как там живут верующие. Согласны, да? Я только сначала один стих прочитаю. Это записано тоже в Деяниях апостолов. Глава 15. Написано так. По некоторому времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Друзья, вот это слово уже в древности мы читаем. Два верующих человека говорят: «Пойдем посетим братьев, как они живут». То есть интерес о том, как живут братья, он всегда был в сердцах верующих. Вот. Но я что могу сказать? За то, что я знаю, в отношении, я больше в сфере братства, в котором служение совершаю, больше вот в курсе дела. Поэтому так вот и расскажу из того, что в курсе. Друзья, у нас проходят совещания в Москве 4 раза в году. Собираются служители Совета Церквей с разных мест. Дальний Восток, Сибирь, Средняя Азия, Молдавия, Украина, центральная часть, Кавказ. Вот и служители рассказывают, как совершается служение. Какие благословения, какие трудности бывают. Ну что я скажу, друзья, и о благословениях, и о трудностях немного расскажу. Главное направление служения в нашем братстве уже на протяжении примерно 15 лет, а может больше, друзья, это служение благовестия. Потому что то время, которое Бог выделил сейчас в нашей стране, вот мы понимаем, что это время нужно использовать и очень плодотворно совершать служение. Друзья, я одну маленькую справочку. Примерно 15 лет назад в Совете Церквей собрание служителей и братья из Сибирского объединения предложили. Они привезли список, на котором были написаны все народы, которые населяют бывший Советский Союз. Ну, тогда еще был настоящий Советский Союз. Вот, которые населяют Советский Союз. Там в этом списке были самые разные, там и дагестанцы, там вот арбатцы, даргинцы, лезгины и прочие, там чукчи, и венки, якуты, и всякие-всякие народы. И было прочитано место Писания. Какое? «Ибо Ты искупил нас Богу из всякого колена и народа, и языка, и племени». Это в книге Откровения. И братья сказали, что «братья, мы несем ответственность за то, чтобы в Церкви Христовой были представители этих всех народов». И распределили эти национальности среди объединений церквей, чтобы за них молились и постились. И вот, друзья, начали поститься и молиться, и Бог начал действовать. Во-первых, в братстве начал работать отдел по переводу Евангелия на языки других народов. То есть у нас сейчас очень активно мы переводим даже на языки малых народов. Переводим или Новый Завет, или отдельных евангелистов и прочее. И печатаем. Предопечатывается очень много литературы. Ну, например, за прошлый год мы отпечатали 190 тонн литературы для благовестия. 190 тонн. Из этой литературы ни одну книжку, ни один трактат мы не продали. Ни один. Все раздаем бесплатно. На протяжении уже почти 45 лет жизни братства. Ничего не продаем. Это с тем, чтобы люди даром получали, читали, чтобы в церковь шли народы. И вы знаете, друзья, Господь, конечно, действует. Почти каждый год мы крестим около 4000 человек. Почти каждый год крестим. И вот, как я говорю, в прошлом году 210 новых церквей появилось. Но как это достается? около 400 семей, около 400 семей поехали туда, где нету церквей. И многие поехали в такие точки, где, ну, скажем, чужой язык, где очень плохие климатические условия, и где верующих нету, чтобы там церкви устраивать. Вот одна семья уехали, мои знакомые, ну, на Колыму туда уехали, в Магаданскую область. И я с ними по телефону потом разговаривал. Они молодые, ему 27 лет, ей 23. И вот они говорят, в радиусе 700 километров нету ни одного верующего. 700 километров. У них трое детей маленьких. И вы знаете, друзья, я интересовался, как они трудились. То есть какой ценой? Морозы были в тот год. Минус 60. Они приехали трудиться. Ну не будешь сидеть в доме, там детей нянчат. Ты приехал на работу. Конечно, детей нянчили, и рожали, и воспитывали, и кормили, и трудиться надо. И они говорят, мы просили соседку с детьми, а сами идем из дома в дом, разносим трактаты, разносим Евангелие, из дома в дом. А на улице 60 градусов мороз. Один вот, кстати, вот этот вот, в одной местности, где трудились наши главезники, было минус 67. Вы представляете, это такой мороз. Вот. И все равно, при таких морозах мы спрашиваем, ну а что вы делали? Вы работали? Конечно, трудились. Надо трудиться. Я скажу, друзья, чтобы вы представляли некоторые трудности. Есть такая машина, которая по снегу ездит, называется снегоход. Ну, если он российское производство, буран называется, или канадские бураны ездят. Ну как бураны? Это такая штуковина, ну как мотоцикл без коляски. Только на гусеницах и на лыжах. Впереди лыжа, а сзади гусеница. Одна или две, смотря какой буран. И вот благовестники садятся на эти бураны, там на севере, тундра и прочее. И они едут в такие места, где, кажется, ну, не проникал никто. Но я с одним разговаривал, я говорю, ну как далеко вы уезжаете? Он говорит, ну бывает, садимся на эти бураны и едем двое суток, трое суток без остановки. Сзади привязываем санки. В санках 200-литровая бочка с бензином, продукты, и человек спит. И два человека на этом буране. Один спереди, один сзади. И вот 2-3 таких бурана и пошли на расстояние, ну, 1000 километров. А представьте, по снегу, это же не так, что вот по вашему фривею, или он у вас автобан называется, да? А на 1000 километров. Это двое суток, и надо трое суток. А морозы какие? А морозы бывают, ну если 60, ниже 60, то ехать уже невозможно. Но 45, 50, мы еще едем. Но вот он рассказывает, для того, чтобы не замерзнуть, мы берем валенки, на валенок наматываем проволоку, спираль. Этот валенок вставляем в другой, в больший валенок, вовнутрь вставляем, а промежуток засыпаем песком. И вот эту проволоку, спираль, подключаем к генератору, спираль нагревается, это чтобы не замерзли ноги. Вы представляете, друзья? А еще ж тут надо удивляться. И надо ехать, и надо ехать. Один начинает засыпать, идет в санки, спит, другой садится. Этот засыпает, идет в санки. И без остановки, без остановки. А какие бывали трудности, вот что, ну, практические случаи, реальные, с которыми я лично знаком, друзья. Вот, например, ехали на этих буранах, и река. От сильных морозов лед трескается, и вода выступает наверх, и тоже, если это недавно, корка льда покрывается. И вот они говорят, видим река, но решаем проскочить. На скорости проскакивает эту реку, лед ломается, и буран вместе с людьми уходит под лед. На улице минус 40. А представьте, вылезаешь, это же все промокло. Вот так весь промок. Вылезаешь, а минус 40. А надо переодеться как-то. Или просохнуть надо. И все такое. А потом эта штуковина, она же дорогая, она стоит, ну, где-то, ну... Ой, она очень дорого стоит, я не буду называть. Но ее ж надо вытащить оттуда. А под воду надо лезть, чтобы вытащить. Это чрезвычайно. А потом надо починить на таких морозах. Это ой-ой-ой, насколько это трудно. И вот таким вот образом, друзья, служение совершается. И заезжают в такие места, один брат рассказывает, говорит, заехали мы в тундру, ну, уже там, где чумы стоят, Северный Ледовитый океан, вот она, берег Северного Ледовитого океана. Смотрим, стоит несколько чумов, и никого людей. Ну, мы начинаем голос подавать, вылезает из чума мальчик. Подходит не русский, вот, подходит эвенг по национальности, по видимому. И мы с ним начинаем говорить, а он по-русски не понимает. Но мы ему объясняем, там Библию показываем, что такое, или детскую книжку. Он смекнул, понял, понял, а, так встал по стойке смирно, не понял, что хотят, но ситуацию уловил. И запел. И запел на русском языке, ой, орешник бедный, правда такое. Братья говорят, мы же заплакали. Насколько радостно, что даже сюда, мы думали, что мы первые, сюда уже кто-то зашел с Евангельской вестью. А потом в чуме собрание было, вот. Он говорит, я у этого, спрашивая у, ну, этого, ну, у хозяина чума, говорю, ну вот вы здесь живете, у вас паспорта хоть есть, у нас же не электричество, ничего. У вас хоть паспорта есть? Он говорит, как же, есть паспорта. Достает паспорт старого образца. Я, говорит, открываю паспорт, хотел посмотреть прописка. Там, где прописка, написано «Тундра». Одно слово, тундра, ничего больше. Вот так люди живут, друзья, и там проповедуется. И я скажу, и все равно Бог совершал свою работу, знаете как, друзья, совершал. Вот в одном месте это было так. Значит, одному брату приснился сон. На братском совещании в церкви, это Северный Урал, он рассказывает, братья, мне приснился сон, как будто я ремонтирую какой-то корабль, чтобы по реке благовестием заниматься. Это, наверное, меня Господь призывает. А ему посмеялись, да, сон приснился, сон как сон. А он уловил эту мысль, что это от Господа. Где-то ходил, искал, искал, искал. Где-то он нашел такой списанный старый корпус от кораблика такого, не очень большого. Там уже дырки были на стенках и все такое. Но он этот кораблик выбросил у этих людей бесплатно, в организации какой-то. Поставил, привез к себе в гараж, ну, он шофером работал. Привез в гараж, и в свободное время он его варил. Там латки делал и все такое. Нашел где-то списанный мазовский мотор, такой мощный мотор с автомобиля. Установил этот мотор, туда поремонтировал. Вот. Щиток приборов поставил с вертолета, руль от вертолета поставил тоже. Ну и так хорошо получалось. Ему начальник подходит, говорит, слушай, говорит, наверное, Бог и правда есть. Говорит, как только ты эту штуковину начал ремонтировать, вот к нам начальство стресс-то перестало приезжать, и налоги нам снизили. Ты, говорит, его подольше ремонтируй. Ну и брат ремонтировал, варил и все. Ну, пришло время, сделал, покрасил. Получился красивый корабль, самый настоящий корабль. А возник вопрос, теперь его надо на реку отвезти. А чтобы отвезти на реку, транспорт нужен и кран подъемный. А кран нужен большой сильно, потому что вес этого кораблика 20 тонн. То есть это не моторная лодка, 20 тонн вес кораблика. И специальный нужен трал, машина такая здоровенная. Ну что делать? Вот я начал молиться. Приезжает на следующий день начальство с треста. Ну, ходят по гаражу, смотрят, проверяют все. Подходят, смотрят, корабль стоит. А это что за корабль? Кто разрешал? Немедленно убрать. Это что вы тут такое распоясались? И все такое. А машины нету. Ну, это звонит в трест. Срочно машину прислать. Приехала машина вместе с краном. Погрузили этот корабль и бесплатно увезли на реку. И выбросили. Друзья, уже третий год. Этот корабль отработал уже на благовестие, уже третий год, третье лето. Проходит братское следующее. Этот брат говорит, братья, мне теперь снится, что я вертолет собираю. Вот. То есть Бог всякие чудеса совершает. И вот я одну мысль, друзья, я половину закончу. И вот я одну мысль такую скажу. Как действует Бог? Вот этот корабль пошел вверх, вверх, вверх по реке. И когда поселок какой-нибудь останавливались, проповедовали, потому что там такие ханты, люди живут ханты, и туда проникнуть только или по реке, или на вертолете. И вот остановились возле поселка, проповедуем, палатку ставим, там две недели, неделю побыли, дальше поплыли. И вот, говорит, прибыли в один поселок, когда собрались люди, мы по разговору с людьми поняли, что они об Иисусе Христе что-то слышали уже. Потому что он говорит, мы приходили в такие районы, где люди ничего не слышали. Даже что такое Иисус Христос, они не знают. То ли это дерево Иисус Христос, то ли это продукты, или это какое-нибудь вот, существо, или что-то такое. А вот в эту деревню прибыли в поселок и почувствовали, что люди уже что-то знают, как бы подготовлены. Мы у них начали спрашивать после собрания, у вас тут кто-то был проповедник? Говорят, не было. А вы об Иисусе Христе знаете? Знаем. А откуда вы знаете? Они рассказывают. Говорят, однажды олень из леса пришел, а у него на роге какая-то бумажка. Мы оленя поймали, бумажку снимаем, а это трактат. И вот мы этот трактат всем селом читали. Из дома в дом он ходил, всем селом. А потом, друзья, вот эта группа приехали. И в этом поселке уверовавших было больше, чем во всех других поселках. Вот так вот дело Господь. Так дело Господь. Друзья, конечно, что я скажу, что и трудности есть немалые. Но вот там, где я проживаю, это, Кавказский регион. Друзья, у нас затруднения такие, что это Кавказ многонациональный, и большинство мусульмане, в смысле национальности. Например, Дагестан, там 40 национальностей, все мусульмане в Дагестане. И, скажем, там Чечня, война бесконечно там идет в Чечне. В Абхазии война прошла, Азербайджан, Армения в конфликте до сих пор. И вот эти трудности, конечно, остаются, и для благовестия затруднения бывают, экономика чрезвычайно низкая, там, где войны прошли, и все прочее. Вот эти затруднения, они остаются. В Средней Азии некоторые трудности. А так, в общем, друзья, Господь дает милость и благодать совершать служение, и Церковь Христова пополняется. Как последний грешник, как последний грешник войдет, дверь спасения закроется, и мы переселимся на небеса. Вопросы есть какие-нибудь или нет? Нету вопросов. Наше время как раз и подошло к концу. Друзья, я только вам привет передам. Я проживаю в Краснодарском крае. От верующих, там, где я проживаю, примите сердечный привет. И когда мы уезжали в Германию, служители за это церкви тоже привет передавали. Где будете видеть верующих, значит, привет передавали.